Глава седьмая.
«Трое мертвяков», — подумал Атос. «Трое. Хватило бы и одного. Он с трудом поднялся на ноги. Тут мне и конец», — подумал он. «Глупо. Зачем они сюда приперлись?»
Мертвяки закрыли рты, головы их поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Атос побежал.
«Назад!» — закричал он. «Уходите здесь, мертвяки!»
Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие, без единой царапины. Невероятно длинные их руки касались травы. Не спуская с них глаз, Атос встал у них на дороге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной неторопливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться. Нава за его спиной кричала: «Мама! Это я, мама!»
Глупые бабы, почему они не бегут? Обмерли от страха. «Остановись, остановись же!» — говорил он себе. «Сколько можно пятиться?»
Он не мог остановиться и презирал себя за это и продолжал пятиться. Остановились мертвяки. Сразу, как по команде. Тот, что шел впереди, застыл с поднятой ногой, а потом медленно, словно в нерешительности, опустил ее в траву. Рты их снова вяло раскрылись, и головы повернулись к вершине холма. Атос все еще, пятясь, оглянулся. Нава висела на шее у одной из женщин, та улыбалась и гладила ее по спине. Остальные две спокойно стояли рядом и негромко переговаривались. Одна расчесывала волосы. Атос остановился и поглядел на мертвяков. Мертвяки в полной неподвижности смотрели на вершину холма. Атос повернулся к женщинам. Женщины не обращали внимания ни на него, ни на мертвяков. Они переговаривались о чем-то низкими голосами, похлопывали Наву и ерошили ей волосы, улыбались и больше всего, видимо, были озабочены приведением в порядок своих мокрых блестящих волос. «Словно после купания», — машинально отметил Атос. Шагая как во сне, он приблизился к ним.
«Бегите», — сказал он, уже чувствуя, что говорит бессмыслицу. «Что вы стоите? Бегите, пока не поздно!»
Женщины обратили, наконец, внимание и на него. Они были рослые, здоровые, непривычно чистые, словно вымытые. Они и были вымытые, волосы у них были мокрые, и желтая одежда приставала к телу. Одна женщина была беременна, другая, еще совсем молоденькая, с розовым детским лицом и гладкой без единой морщинки шеей. Мать Навы была ниже всех ростом и, по-видимому, самая старшая из них. Нава обнимала ее за талию и прижималась лицом к ее животу.
— Почему вы не бежите?
— упавшим голосом спросил Атос.
— Это человек с белых скал,
— сказала мать Навы, рассматривая его внимательно, но без всякого интереса. «Они теперь попадаются все чаще. Как они оттуда спускаются?»
«Труднее понять, как они туда поднимаются», — возразила беременная женщина. Она взглянула на Атоса только мельком. «Как они спускаются, я видела. Они падают. Некоторые убиваются, некоторые остаются в живых. Сейчас начнется выход», — сказала она, обращаясь к девушке. — Сбегай наверх, мы подождем тебя. Девушка кивнула и легко побежала вверх по склону. Атос смотрел, как она добежала до вершины и, не останавливаясь, нырнула в лиловый туман.
— Ты хочешь есть? — спросила мать Навы Атоса.
— Вы всегда хотите есть и едите слишком много, совершенно непонятно. Зачем вам столько еды? Вы ведь ничего не делаете. Или, может быть, ты что-нибудь делаешь? Некоторые твои приятели умеют работать и даже могут быть полезны для одержания. Хотя они совершенно не знают, что такое одержание. Между тем грудной младенец знает, что одержание есть не что иное, как великое разрыхление почвы. «Ты всегда делаешь одну и ту же ошибку», — мягко прервала ее беременная женщина. «Влияние этой толстой желтой дуры сказывается на тебе до сих пор. Великое разрыхление почвы есть не цель, а всего лишь средство для одержания победы над врагом». «Но что есть победа над врагом?» — слегка повысив голос, сказала мать Навы. «Победа над врагом есть победа над силами, которые лежат вне нас. А что значит «вне нас»? Вне нас — это не только вне меня и не только вне тебя, это вне нас всех, это вне Запада и вне Востока, ибо Запад — это тоже мы. Одержание — это не одержание над Западом, но одержание над тем, что есть вне Запада и вне Востока».
Атос слушал, стискивая челюсти. Все это не было бредом, как он сначала надеялся, это было что-то обычное, просто незнакомое еще, но мало ли незнакомого в лесу. К этому надо было привыкнуть, как к съедобной земле, к повадкам мертвяков и ко всему прочему. Беременная женщина поморщилась и, повернув голову, небрежно протянула руку к мертвякам. Один из них тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг как-то странно расплылся и изогнулся. Атос потряс головой. Мертвяка больше не было. Было удобное на вид уютное кресло. Беременная женщина, облегченно кряхтя, опустилась на мягкое сиденье и откинула голову на мягкую спинку. «Видишь ли, подруга, — сказала она, — я могу ответить тебе только одно. Твои слова — это вольное и бездоказательное толкование разговоров нового времени. Эти разговоры не представляют ничего нового. Они начались задолго до того, как ты появилась среди нас. Поверь мне, одержание состоит в победоносной борьбе с западным лесом и с теми, кто этот лес ведет на нас. Это знают даже мужчины. Вот он, например. Послушай, человек с белых скал, в чем состоит одержание?»
Атос смотрел на нее. Странная догадка появилась у него в голове. Он старался не формулировать ее точно, потому что боялся, что собьется и потеряет нить. «Потом», — подумал он, — «потом».
«Что ж ты молчишь?» — спросила беременная женщина нетерпеливо. «Оставь его, подруга», — сказала мать Навы. «Что ты хочешь от мужчины, да еще с белых скал? Что бы он ни сказал, это не решит нашего спора. Кого может интересовать, что он думает об одержании? Да он и не думает о нем вовсе. Он думает о еде, о своих грязных женщинах, о своем грязном жилище и, возможно, о мертвых вещах, которые он оставил на своих белых скалах. Он — ошибка. Одна из многих ошибок леса, и одержание в том и состоит, чтобы эти ошибки исправить. Все равно на Западе они или на Востоке, копошатся в грязных деревушках или мерзнут на белых скалах». «Ошибки надо не только исправлять», — сказала беременная женщина. «Ошибки надо использовать. У нас не должно быть ошибок, ошибки должны быть у них».
Атос заметил, что Нава несколько раз порывалась заговорить, но каждый раз рука матери опускалась ей на голову, и она замолкала, еще крепче прижимаясь и обнимая мать.
«Кто вы такие?» — спросил Атос.
Женщины с недоумением взглянули на него, как будто вспомнили, что он стоит рядом, затем рассмеялись.
«Он что-то спросил?» — сказала беременная женщина.
«По-моему, он хочет знать, кто мы такие», — сказала мать Навы. — Интересно, зачем это ему?
— Нам просто послышалось, — сказала беременная женщина. — Но ты подняла интересный вопрос. Эти люди с белых скал все время набивают себе головы бесполезными знаниями. Я полагаю, это проистекает из их бесстыдного и противоестественного увлечения мертвой природой. Одно время я даже думала, что они сами мертвые,
Ну, такие же мертвые, как их дурацкие летающие дома, их одежда и масса вещей из блестящего камня, которые они всюду таскают с собой. Это не так. Вчерашнее испытание, например, показало, что они кричат от боли в тех случаях, что и любой мужчина. «А у меня есть идея», — сказала вдруг беременная женщина и задумалась. Мать Навы рассеянно смотрела на вершину холма, поглаживая Наву по растрепанным волосам. Из лиловой тучи на четвереньках выползали мертвяки. Они двигались неуверенно, то и дело валились, тычась головами в землю. Девушка ходила между ними, наклонялась, трогала их, подталкивала, и они один за другим поднимались на ноги, выпрямлялись и сначала неуверенно, а потом все тверже и тверже шагая, уходили в лес. «Хозяева», — подумал Атос, — «это хозяева. Они ничего не боятся. Мертвяки их слушают. Значит, это они командуют мертвяками. Значит, это они посылают мертвяков за женщинами. Значит, это они...» Атос посмотрел на мокрые волосы женщин и мать Навы, которую угнали мертвяки. «Где вы купаетесь?» — спросил он. «Зачем? Кто вы такие? Чего вы хотите?» Ему не ответили. Девушка спускалась с холма, и женщины смотрели на нее, обменивались замечаниями, которых Атос не понимал. Он разбирал только отдельные слова, как в бреду слухача. Девушка подошла, волоча за лапу неуклюжего рукоеда. «Видите, что там делается?» — сказала она. Беременная женщина встала и принялась рассматривать рукоеда. Злобное чудовище, ужас деревенских детей, жалобно пищало, слабо вырывалось и бессильно раскрывало страшные роговые челюсти. Беременная женщина взяла его за нижнюю челюсть и сильным движением вывернула ее. Рукоед всхлипнул и замер, затянув глаза пергаментной пеленой. Женщина говорила что-то, потому что не хватает. «Запомни, девочка, слабые челюсти, глаза открываются не полностью, переносить не может и поэтому бесполезен, а может быть и вреден, как всякая ошибка. Надо чистить, переменить место, а здесь все почистить». «Холм, сухость», — говорила девушка, — «лес останавливается». «Вот и подумай над этим», — сказала мать Навы, — «и не откладывай. Если ты все поняла, то мы пойдем, а ты работай». Они поговорили еще немного, а потом девушка снова пошла на вершину холма. Женщины, взяв Наву за руки, не обращая на Атоса внимания, направились в лес. Атос пошел следом. «Я зачем-то искал хозяев», — думал он. «Все дело в том, что я ждал совсем не таких хозяев». «Я ничего не понимаю. Я думал, что хозяева совсем другие. И теперь не могу вспомнить, зачем они были мне нужны. Я искал злых, холодных, умных владык леса. Они и есть владыки леса, эти бабы. Но ведь они просто болтающие обезьяны. Они сами не знают, чем они занимаются. И я не знаю, чем они занимаются и чего они хотят. Но если они не знают, чем они занимаются и чего хотят... то как я могу это узнать? Впрочем, мне это и не нужно знать, мне нужно совсем другое». Он сморщился от шума в голове. «Что же мне нужно узнать?» Что-то горячее надвинулось со спины. Атос оглянулся и прыгнул в сторону. За ним по пятам шел огромный мертвяк. Тяжелый, жаркий, бесшумный, немой. «Робот», — подумал Атос. «Слуга». «Я молодец», — подумал он, — «я это понял. Я забыл, как я до этого дошел, но это не важно. Важно, что я понял сам». «Молчун!» — позвала Нава и обернулась, и увидела мертвяка. «Мама!» — завопила она и рванулась вперед, вырывая руки. Женщины величественно повернули головы. Не было в этом мире ничего такого, ради чего стоило бы оборачиваться быстро. «Хозяева!» — подумал Атос. Мать Навы засмеялась. «Старые страхи», — сказала она беременной женщине. Та тоже улыбалась, но с некоторым неудовольствием. «Не бойся, девочка», — сказала мать Наве, — «это работник». посланец. Тебе не нужно их бояться, бояться вообще никого не нужно. Здесь все твое. Работники тоже принадлежат тебе. Завтра ты будешь уже командовать ими, и они будут делать все, что ты прикажешь, и пойдут, куда ты пожелаешь.
Лес страшен только мужчинам, — сказала беременная женщина, — потому что в лесу ничего не принадлежит им. Теперь ты стала нашей подругой, и лес принадлежит тебе.
— Есть, однако, воры, — сказала мать Навы, обнаруживая готовность уточнять и спорить. — Вероятно, это самая опасная ошибка. Но их становится все меньше.
— А я видела воров, — сказала Нава. Молчун бил их палкой, а потом они гнались за нами, но мы убежали, мы очень быстро бежали прямо через болото. Хорошо, что Колченок показал мне, где тропа, а то нам бы не убежать. Молчун совсем из сил выбился, пока мы бежали, он совсем плохо бегает. Молчун, ты не отставай, ты за нами иди.
— Да, — подумал Атос, — иду. — Иду за вами. Зачем? Он вдруг понял, что Наву он потерял, и с этим ничего не поделаешь. Нава уходит к хозяевам, а я остаюсь. Остаюсь противником? Почему, собственно, противником? Какое мне до них дело? Какое-то дело есть. Что-то у них надо узнать. Нет, не то. Да, они держат в осаде деревню, значит, я все-таки их противник. Тогда зачем я иду за ними? Провожаю Наву. И его охватила тоска. «Прощай, Нава!» — подумал он. Они вышли к развилке тропы. Женщины свернули налево к озеру с утопленницами. Они и есть утопленницы.
«Мы идем к озеру, да?» — спрашивала Нава. «Вы там купаетесь. Почему вы просто лежите, а не плаваете? Мы думали, что вы все утонули, мы все время думали, что вас топят мертвяки».
Мать что-то ответила ей, Атос не расслышал. Они прошли мимо того места, где Атос ждал Наву и ел землю. Это было очень давно, — подумал Атос. Так же почти давно, как база. Он едва шел. Если бы по пятам не шел мертвяк, он, наверное, бы отстал. Потом женщины остановились и посмотрели на него. Кругом были тростники, земля под ногами была мокрая и топкая. Нава что-то тарахтела, а женщины задумчиво смотрели на него. Тогда он вспомнил, как мне пройти на базу, — спросил он. На их лицах изобразилось изумление, и он понял, что говорит по-русски. Он сам удивился, он уже не помнил, когда в последний раз говорил по-русски. — Как мне пройти к белым скалам? — сказал он.
Беременная женщина сказала, усмехаясь, — к белым скалам тебе не пройти. Ты сгинешь по дороге. Даже мы не рискуем пересекать линию боев, даже приближаться к ней.
— А ведь мы защищены, — добавила мать Навы. — Правда, там не линия боев, конечно, а фронт борьбы за разрыхление почвы, но это не меняет дело, тебе не перейти. Да и зачем тебе переходить? Ты все равно не сможешь подняться на белые скалы.
«Тебе не пройти линии боев между Западом и Востоком», — сказала беременная женщина.
«Ты утонешь, а если не утонешь, тебя съедят, а если не съедят, то ты сгниешь заживо, а если не сгниешь заживо, то попадешь в переработку и растворишься. Одним словом, тебе не перейти. Но, может быть, ты защищен?»
В глазах ее появилось что-то похожее на любопытство.
— Не ходи, Молчун, не ходи, — сказала Нава. — Зачем тебе уходить? Оставайся с нами в городе. Ты ведь хотел в город. Вот это озеро и есть город, мне мама сказала. Правда, мама?
— Твой Молчун здесь не останется, — сказала мать Навы. — Но и фронт разрыхления ему тоже не пересечь. Если бы я была на его месте...
Забавно, подруга, я сейчас попытаюсь представить себя на его месте, на месте мужчины с белых скал.
Так вот, если бы я была на его месте,
я бы вернулась в деревню, из которой я так легкомысленно ушла, и ждала бы там одержания, потому что это неизбежно.
и очередь его деревни наступит, как прежде наступила очередь многих и многих других деревень, таких же грязных и бессмысленных. «Я тоже хочу вернуться с ним в деревню», — заявила вдруг Нава. «Мне не нравится, как ты говоришь. Раньше ты так никогда не говорила».
«Ты просто ошибаешься»,
— спокойно сказала ей мать. «Может быть, и я тоже когда-то ошибалась, хотя я этого и не помню. Даже наверняка ошибалась, пока не стала подругой».
Беременная женщина все смотрела на Атоса.
«Так, может быть, ты защищен?» — повторила она.
«Я не понимаю», — сказал Атос.
«Значит, не защищен», — сказала женщина. «Это хорошо. Тебе не надо ходить к белым скалам, и тебе не надо возвращаться в деревню. Ты останешься здесь».
«Да, с нами», — сказала Нава. «Я так и хотела, и вовсе я не ошибаюсь. Когда я ошибаюсь, я всегда говорю, что ошибаюсь. Правда, молчун?»
Мать поймала ее за руку. Атос увидел, как вокруг материной головы быстро сгустилось знакомое лиловое облачко. Глаза ее на мгновение остекленели и закрылись. Потом она сказала: «Пойдем, Нава, нас уже ждут».
«А молчун?»
— спросила Нава.
«Ты же слышала, он останется здесь. В городе ему совершенно нечего делать. Но я хочу, чтобы он был со мной. Как ты не понимаешь, мама, он же мой муж. Мне дали его в мужья, и он уже давно мой муж».
Беременная женщина брезгливо скривилась. Мать Навы тоже.
«Не говори так больше», — сказала она. «Это нехорошее слово, его надо забыть. Впрочем, ты его забудешь. Мужчины подругам совсем не нужны, они никому не нужны, они лишние, они ошибка».
Атос невольно взглянул на беременную женщину. Та перехватила его взгляд и засмеялась. «Глупец», — сказала она, — «ты даже этого не понимаешь. Боюсь, что я зря трачу на тебя время». «Пойдем, Нава», — сказала мать, — «он останется здесь». «Ну, хорошо, ты потом придешь к нему».
Она потащила Наву в тростники. Нава все оборачивалась и кричала: «Ты не уходи, молчун, я скоро вернусь. Ты не вздумай без меня уходить, это будет нехорошо. Пусть ты не мой муж, раз здесь так нельзя, но я все равно твоя жена, я тебя выходила, и ты меня теперь жди».
Он смотрел ей вслед, понимая, что больше никогда не увидит ее. А если и увидит, то это будет уже не Нава. Кивал, слабо махал рукой и старался улыбаться. Они скрылись из виду, и остались только тростники. Потом Нава замолчала, послышался всплеск, и все стихло. Он проглотил комок, застрявший в горле, и спросил: «Что вы с нею сделаете?»
«Тебе этого не понять», — пренебрежительно сказала беременная женщина. — Ты мужчина, и ты воображаешь, что ты нужен миру, а мир вот уже столько лет великолепно обходится без мужчин. Но оставим это, мне это неинтересно. Итак, ты не защищен. Иначе и не могло быть. Что ты умеешь?
— Я ничего не умею, — вяло сказал Атос.
— Ты умеешь управлять живым?
— Умел когда-то.
«Прикажи этому дереву согнуться», — сказала женщина.
Атос посмотрел на дерево и пожал плечами.
«Хорошо», — сказала женщина терпеливо. «Тогда убей это дерево». «Тоже не можешь». «Вызови воду».
Она сказала что-то другое, но Атос понял ее именно так.
«Что же ты можешь? Что ты делал на своих белых скалах?»
«Я изучал лес», — сказал Атос.
«Ты лжешь», — возразила женщина. «Один человек не может изучать лес. Это все равно, что считать травинки. Если ты не хочешь говорить правду, то так и скажи».
«Я действительно изучал лес», — сказал Атос. «Я изучал...» — он замялся. «Я изучал самые маленькие существа в лесу, те, которые не видны простым глазом».
«Ты опять лжешь», — ровным голосом сказала женщина. «Невозможно изучать то, что не видно глазом».
«Возможно», — сказал Атос, — «нужны только...» Он опять замялся. «Микроскоп, линзы, приборы. Это не передать. Если взять каплю воды, — сказал он, — то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных».
«Для этого не нужно никаких вещей», — сказала женщина нетерпеливо. «Вы там впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших белых скалах. Вы потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой нормальный человек». «Постой, ты говоришь о мелких или о мельчайших? Может, ты говоришь о строителях всего?»
«Может быть», — сказал Атос. «Я не понимаю тебя. Я говорю о мелких животных, которые служат причинами болезней, которые могут лечить, помогают готовить пищу и делать вещи. Я искал, как они устроены здесь, на этой земле».
«Ты так давно ушел с этой земли, что уже забыл», — саркастически сказала женщина. «Впрочем, ладно, я поняла, чем ты занимаешься, и я поняла, что ты не имеешь над строителями никакой власти. Любой деревенский дурак может больше, чем ты. Что же мне с тобой делать? Что же мне с тобой делать, раз уж ты пришел сюда?»
«Я пойду», — сказал Атос устало. «Прощай».
«Нет, погоди», — сказала она. Атос ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Он рванулся, но это было бессмысленно. Женщина размышляла вслух. «Они абсолютно ни на что не годны. Ловить их для растворения долго и бессмысленно, к тому же они дают плохую плоть, и они почти ничего не умеют, даже эти умники из белых скал. Но их довольно много, обидно оставлять их в туне. А почему я должна об этом думать? Есть ночные работники, пусть они и думают». Она махнула рукой, повернулась и неторопливо в перевалку ушла в тростники. И тогда Атос почувствовал, что его поворачивают на тропинку. Локти у него онемели и, казалось, обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понимал, что с ним будет и куда его отведут. Но он вдруг вспомнил прошлую ночь, призраки Карла и Валентина в черном квадрате низких дверей и отчаянные стонущие вопли боли. Тогда он изловчился и ударил мертвяка ногой, ударил назад вслепую изо всех сил. Нога его погрузилась в мягкое и горячее. Мертвяк хрюкнул и ослабил хватку. Атос упал лицом в траву, вскочил, повернулся. Мертвяк уже снова шел на него, широко раскинув неимоверно длинные руки. Это было страшно, и Атос закричал. Не было ничего под рукой, ни травобоя, ни бродила, ни палки, ни камня. Топкая теплая земля разъезжалась под ногами. Потом он вспомнил и сунул руку за пазуху, и когда мертвяк навис над ним, он зажмурился, ударил его скальпелем куда-то между глаз и, навалившись всем телом, протащил лезвие сверху вниз до земли и упал. Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка, а тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан по всей длине белесого туловища, а потом оступился и рухнул на спину, заливая все вокруг густой белой жидкостью. Он дернулся несколько раз и замер. Тогда Атос встал и побрел прочь по тропинке. Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел узнать, что-то собирался сделать, но теперь все это было неважно. Важно было уйти подальше, хотя он сознавал, что никуда уйти не удастся. Ни ему, ни многим, многим, многим другим.